Говорит Радио Свобода. Виктор Янукович, давая показания по делу об убийствах на Майдане в феврале 2014 года, утверждал, что не думал тогда о своей карьере.
Я никогда не думал про выгоду свою.
Франсуа Фийон стал кандидатом правоцентристов на предстоящих во Франции президентских выборах.
Это моя победа. Победа, выстроенная на убеждениях.
Кандидат от партии «Зеленых» Джилл Стайн на выборах президента США инициировала процедуру пересчета голосов, поданных в штате Висконсин.
Штаб Клинтон решил поддержать инициативу Стайн.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 28 ноября. В Киеве на заседании суда по делу бывших бойцов подразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве участников Евромайдана, в качестве свидетеля выступил экс-президент Украины Виктор Янукович, который находился в здании Ростовского областного суда и давал показания по видеосвязи. Александра Маринченко, Сергея Тамтура, Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко обвиняют в причастности к гибели 48 участников Евромайдана на улице Институтской в Киеве. В качестве подозреваемых по этому делу проходит 25 сотрудников и руководящий состав полка «Беркут». В своем выступлении Янукович назвал стрельбу по людям на Майдане спланированной спецоперацией, нацеленной на свержение власти на Украине. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вскоре после начала заседания заявил, что российским властям направлено уведомление о подозрении в адрес Януковича в государственной измене. После этого Луценко добавил, что бывший президент, цитата, «открыл двери агрессивной войне и разрушил суверенитет Украины». Напомню, что в минувшую пятницу допрос Януковича не состоялся из-за неявки подсудимых. Сообщалось, что бывших бойцов «Беркута» не смогли вывести из СИЗО, так как здание блокировали активисты запрещенного в России движения «Правый сектор». Сегодня в Ростовском областном суде работала наш специальный корреспондент Наталья Джампаладова. Сейчас она на линии телефонной связи. Наталья, в какой атмосфере проходил сегодняшний допрос Януковича? Что бы вы выделили прежде всего, вот рассказывая об этом событии?
Сегодняшний допрос проходил в достаточно спокойной атмосфере. Виктор Янукович был готов отвечать на вопросы участников процесса. Надо отметить, что сегодня в Ростовском областном суде, как и в пятницу, была организована видеоконференция со Святошинским судом Киева, который рассматривает дело о гибели демонстрантов на Майдане зимой 2014 года. Заседание началось вовремя, в 2 часа дня по московскому времени. Сначала был установлен порядок того, как стороны будут задавать вопросы Виктору Януковичу. В частности, первое право задавать вопросы получила сторона защиты, поскольку Виктор Янукович проходит свидетелем защиты по этому делу. Затем бывший президент Украины отвечал на вопросы государственного обвинителя. Виктор Янукович в довольно спокойной манере изложил свое видение событий на Майдане зимой 2013-2014 годов. В частности, по версии украинских властей, именно он отдавал приказ открыть спецназу огонь по демонстрантам. Однако Янукович заявил, что не отдавал такого приказа. По его словам, он был против кровопролития и всячески пытался договориться с представителями оппозиции и рассказывал о разных стадиях переговоров с ними. Также он заявил, что считает, что события на Майдане были организованы так называемыми радикалами и теми, кто за ними стоял, кто именно Янукович не уточнил. И, по его мнению, все это было организовано с целью сменить власть на Украине, что и произошло. И в итоге, по словам бывшего президента, пострадало все украинское население, пострадали люди, которые вышли на Майдан. И началась война на юго-востоке страны, и, как подчеркнул Янукович, именно по вине действующих киевских властей. Надо сказать, что эти показания Виктор Янукович был готов дать еще в прошлую пятницу, когда здесь собирались в первый раз его допросить, однако его допрос был отложен на сегодня из-за того, что в Святошинский суд Киева не доставили подсудимых. Это 5 сотрудников спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в расстреле демонстрантов. Собственно, их не доставили в суд из-за того, что активисты запрещенного в России движения «Правый сектор» заблокировали выезд из следственного изолятора. Еще перед началом сегодняшнего заседания представители Генпрокуратуры Украины заявили, что готовы были бы организовать даже видеоконференцию из следственного изолятора в случае, если опять возникнут какие-то сложности с доставкой подсудимых, но этого не потребовалось.
Наталья, а сегодняшний допрос, ну, мы с вами разговариваем еще до его окончания, каким-то образом касался непосредственно тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых в Киеве?
Насколько можно судить, надо отметить, что допрос проходит на украинском языке. То непосредственно подсудимых этот допрос касается очень посредственно, потому что в основном вопросы, которые задают Виктору Януковичу, касаются его действий, его видения ситуации. В частности, защита спрашивала о том, имели ли какие-то для него политические последствия все события на Майдане. Виктор Янукович очень долго рассказывал о своей роли в подписании соглашения о евроинтеграции, о неподписании, вернее, которая привела к выходу на площадь Киева протестующих. И он очень подробно отвечал на вопросы именно с такой геополитической точки зрения, не вдаваясь непосредственно в детали, а потом на какие-то более уточняющие вопросы со стороны прокуратуры, требующие более детальных ответов. Он часто говорил, что не помнит этих событий.
Это была наш специальный корреспондент в Ростове-на-Дону Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». К международным новостям. Во Франции определился кандидат в президенты от правоцентристской партии «Республиканцы». Вопреки всем прогнозам и опросам общественного мнения, победителем стал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Во втором туре, состоявшихся в воскресенье открытых внутрипартийных выборов, он набрал свыше 66% голосов, с большим отрывом опередив мэра Бордо, экс-главу Министерства иностранных дел Франции Алена Жупе. В случае победы на президентских выборах в мае будущего года Фийон обещает сделать одним из основных приоритетов внешней политики Франции нормализацию отношений с Россией и более тесное сотрудничество с Кремлем в вопросе урегулирования сирийского конфликта. За ходом второго тура праймерис у французских республиканцев следила корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская.
Внутрипартийные выборы правого крыла и центра завершились. Я приветствую избирателей, которые массово пришли на это свободное и демократическое свидание. Такими словами начал свою победную речь кандидат в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.
Это моя победа. Победа, выстроенная на убеждениях. В течение 3 лет я колесил по Франции, чтобы выслушать французов и представить им свой проект, свои ценности. И постепенно я ощутил, как поднимается эта волна и как она разбивает вдребезги все заранее написанные сценарии.
Ален Жупе, который в начале предвыборной гонки лидировал с большим отрывом, признал свое поражение и выразил поддержку победителю. Закат эры галлизма и начало эпохи правого либерализма. Так характеризуют многие политические обозреватели сенсационную победу Франсуа Фийона на выборах кандидатов в президенты от основной оппозиционной партии Франции – республиканцы. Даже само ее название теперь не совсем соответствует ее содержанию. Переименовав бывший союз за народное движение в прошлом году предложил экс-президент Николя Саркози, таким образом ознаменовавший свое возвращение на пост лидера французских правоцентристов, будучи уверенным в том, что именно он будет представлять их на президентских выборах 2017 года. Но этому плану не суждено было осуществиться. Впервые в истории Пятой Республики правоцентристы решили провести открытые общенародные выборы кандидатов в президенты. Принять в них участие мог любой избиратель, независимо от своих взглядов и партийной принадлежности. 7 претендентов сумели собрать необходимое для участия в выборах количество подписей и практически сразу наметились 2 фаворита – лидер партии «Республиканцы» Николя Саркози и его ярый соперник. Соперник в ней Ален Жупе. Причем в течение последнего года популярность Жупе постоянно росла. Перед началом предвыборной кампании все прогнозы сводились к тому, что во второй тур выборов выйдут Жупе и Саркози. Франсуа Фийон по опросам находился лишь на 4-й позиции после молодого и амбициозного Брюно Ле Мэра. Однако эта тенденция изменилась уже после первых теледебатов семи кандидатов. Рейтинг Фиона буквально взлетел. Он обошел не только обещавшего реновацию партии и страны Лили Мэра, но и уповавшего на свой опыт Саркози. Вторые теледебаты лишь закрепили за Фионом стабильное второе место, следом за Жупе. А результаты первого тура выборов 20 ноября стали настоящей сенсацией. Фион с большим отрывом обошел двух бывших фаворитов гонки. Убедительная победа Франсуа Фиона во втором туре выборов ни для кого не была неожиданной. Николя Саркози после поражения в первом туре призвал своих сторонников поддержать во втором туре своего бывшего премьер-министра. Тот факт, что Фион в течение всей пятилетней президентской каденции Саркози прослужил главой правительства, не помешал ему убедить избирателей, что именно он способен реформировать страну в случае победы на президентских выборах в мае 2017 года. По мнению обозревателей, именно лояльность и стабильность оценили в нем французы. В человеке, которого еще несколько месяцев назад считали темной лошадкой либерал-консерваторов. За плечами у 62-летнего Франсуа Фиона 40 лет политической карьеры и 36 лет брака. Со своей будущей супругой, уроженкой Уэльса, Пенелопой Кларк, он познакомился во время учебы на факультете права в Сорбонне. С тех пор они не расставались и вырастили пятерых детей. Фион нечасто выступал в прессе и не допускал папарацци в свою частную жизнь. Но в течение последних 3 лет он тщательно готовил почву для своего политического прорыва. Как он сам неоднократно говорил в ходе предвыборной кампании, за этот период он исколесил страну, выслушал чаяния тысяч ее жителей и вместе с ними сформулировал свою программу, предлагающую ряд кардинальных реформ в экономике, социальной сфере, в системе здравоохранения и просвещения. В левом политическом лагере его обвиняют в чрезмерном консерватизме. Правые радикалы, напротив, считают не в меру либеральным. И те, и другие прекрасно понимают, что Франсуа Фион для большого количества своих сограждан олицетворяет реальную перемену, своего рода баланс между слишком технократичным Жупе и чрезмерно эмоциональным Саркози, не отягощенный грузом судебных тяжб. Социалистическая партия готовится ответить республиканцам, проведя внутрипартийные выборы по их модели. Национальный фронт делает ставку на Марин Ле Пен. Все понимают, что борьба за президентское кресло в апреле-мае 2017 года будет делом крайне непростым. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете Радио Свобода. Начиная с января будущего года, республиканские партии в Америке будут принадлежать Белый дом и обе палаты Конгресса, а также огромное большинство губернаторских постов и постов глав законодательных собраний отдельных штатов. Согласно опросу, проведенному социологической службой Расмуссена, такая однополярность устраивает 55% политически активных американцев, против выступают 39%. Последние предприняли маневр, призванный отнять у республиканцев их главный трофей – президентство. По инициативе кандидата от партии «Зеленых» будет проведен пересчет поданных на президентских выборах 8 ноября голосов в штате Висконсин. Мой собеседник, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Евгений, итак, пересчет поданных голосов в штате Висконсин инициирован кандидатом в президенты от партии «Зеленых» Джилл Стайн. Как к этому отнесся штаб Хиллари Клинтон?
По словам представителей Клинтон, сотни ее сторонников были обеспокоены тем, что иностранные хакеры, в том числе, возможно, из России, взломали избирательные базы данных и изменили результаты голосования во вред кандидату демократов, ну, главным образом в ключевых штатах Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, где суммарный перевес Дональда Трампа над Клинтон составил всего 107 тысяч голосов. При этом никаких конкретных признаков хакерского вмешательства доверенные лица Клинтон не обнаружили. Но ввиду минимального перевеса Трампа в упомянутых 3 штатах, это раз, а также бесконечных сообщений о кибератаках, которыми сопровождалась последняя президентская кампания, штаб Клинтон, вот уже отвечая непосредственно на ваш вопрос, штаб Клинтон решил поддержать инициативу Стайн. Наш долг перед 64 миллионами американцев, отдавших свои голоса за Хиллари Клинтон, удостоверится, что объявленные результаты голосования соответствуют действительности. Вот такое заявление сделал штаб кандидата Демпартии.
И интересно, конечно, как на это реагировал избранный президент, республиканец Дональд Трамп.
Трамп написал в Твиттере, цитирую, требование пересчета – это единственный способ для Джилл Стайн, которая набрала меньше 1% голосов и даже не значилась в избирательных бюллетенях в целом ряде штатов, пополнить казну своей партии. Вот что он написал. Партия «Зеленых» получила большие пожертвования от избирателей демократов на проведение пересчета в Висконсине, где отрыв Трампа от Клинтон был меньше, чем в Мичигане и Пенсильвании, а также, возможно, и в двух последних штатах, если Висконсин в итоге отойдет Клинтон. Сама Стайн выражает сомнение в том, что решение Хиллари присоединиться к ней было продиктовано благими побуждениями обеспечить торжество идеалов демократии. Такое вот она написала в Твиттере в своем. Клинтон и ее партия отчаянно стыдили Трампа за подрыв политических устоев Америки после того, как республиканец во втором туре дебатов отказался однозначно подтвердить, что не будет оспаривать итоги голосования. «А теперь смотрите», — заявляют Трамп и его люди, — «признавать законность результатов отказываются демократы». В создавшейся ситуации демократам надлежало проявить определенную аккуратность, что они и сделали. Вот такая у них логика. Вот что они говорят. Одно дело помогать зеленым финансированием мероприятий по пересчету бюллетеней, и совсем другое – самим финансировать такие мероприятия. Или примкнуть к требованию зеленых о пересчете – это не то же самое, что самим выйти с ним на публику. Вот от последних опций демократы воздержались. На сегодня они намерены ограничиться отправкой своих наблюдателей в отделение избирательной комиссии Висконсина, где будет осуществляться пересчет, и юридической поддержкой партии «Зеленых», если дело дойдет до суда. Белый дом тем часом выражает полное доверие к официально обнародованным результатам выборов.
А можно ли ожидать все-таки, что и в других штатах, не только в Висконсине, будет пересчет голосов?
Для начала, Андрей, собрания, на которых выборщики объявят окончательные итоги президентской гонки, состоятся 19 декабря. Поэтому «Зеленым» надо было спешить со своими петициями. Сегодня, 28 ноября, крайний срок подачи петиции в Пенсильвании, и 30 ноября, в среду, крайний срок подачи в Мичигане. В требовании пересчета, с которым выступила Стайн, есть свои странности, отмечают эксперты. Во-первых, с момента голосования прошло несколько недель. Обычно же протесты заявляются сразу по оглашению результатов и до того, как одна из сторон официально капитулировала. Во-вторых, инициатором протеста была третья партия, у которой нет никаких, даже чисто теоретических, шансов победить после пересчета, что бы он ни выявил. В-третьих, и у самой Клинтон перспективы на то, чтобы отнять у Трампа президентство, призрачны. Для этого за ней должны признать победу не только в Висконсине, а также в Мичигане и Пенсильвании. История Америки знает случаи, когда победитель менялся по итогам пересчета бюллетеней. У всех на памяти, например, история, прошедшая на выборах сенатора от Миннесоты в 2008 году, или тяжба, которую сейчас ведут стороны, боровшиеся 8 ноября за губернаторство Северной Каролины. Но дело в том, что там разрыв между соперниками измерялся несколькими тысячами голосов, а не десятками тысяч, как в единоборстве Трампа и Клинтон. Такого разрыва в десятки тысяч не перекрывал никакой пересчет за все 240 лет существования Соединенных Штатов. Вероятность счетной ошибки, которая в состоянии повлиять на исход с точностью до знака, в случаях Северной Каролины и президентских выборов 2016, совершенно разные, как вы понимаете.
И все-таки давайте вернемся к предвыборной кампании. В ней сторонники Клинтон, еще раз напомню, обвиняли довольно часто российских хакеров в распространении ложных новостей, имевших целью помочь Трампу. Вот эта тема как-то развивается?
Развивается, да. Причем довольно-таки своеобразно. По крайней мере, одна фейковая информация, раздутая не Трампом, а противниками Трампа, и не до выборов, а после выборов, как пишет «Вашингтон-Пост», способствовала стимулированию интереса демократов к поддержке петиции «Зеленых». А именно, что Генеральная прокуратура ведет подсчет звонков тех, кто настаивает на аудите результатов выборов. Ничего подобного Генпрокуратура не делала. Подхватив эту фейковую информацию, журнал «Нью-Йорк» написал, что ряд ведущих специалистов по вычислительной технике и избирательному праву просит Клинтон возбудить пересчет бюллетеней в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании ввиду вскрытых ими тревожных аномалий в голосовании. Что еще больше подстегнуло интерес к аудиту? Среди этих аномалий Клинтон набрала на 7% меньше голосов в тех округах Висконсине, где на избирательных участках были установлены электронные урны, по сравнению с округами, в которых использовались оптические сканеры и бумажные бюллетени. А там, где электроника, там, дескать, и повышенная опасность хакерства. Следовательно, основание для пересчета. Ведь Клинтон, по некоторым калькуляциям, могла таким образом потерять до 30 тысяч голосов. А проиграла на Висконсин с разрывом только в 27 тысяч. Ну и, наконец, надо сказать, что просто напомнить. Трамп на выборах набрал в целом меньше голосов, чем Хиллари Клинтон. Но в американской избирательной системе это не имеет принципиального значения, только символическое. Как бы то ни было, избранный президент счел нужным поначалу, сразу после выборов, объяснять, что он бы обогнал соперницу и по общему числу голосов, если бы это было важно с практической точки зрения. Он бы тогда просто-напросто по-иному выстроил свою предвыборную кампанию и сосредоточился на 3-4 штатах с большим населением. То, что демократы поддержали демарш зеленых, как пишет пресса, взбесило Трампа. Ведь Клинтон еще в ночь с 8 на 9 ноября поздравил республиканцев с победой и призвала своих сторонников принять волеизъявление народа. Двурушничество. Клинтон решил, Трамп требует радикального ответа, и вот тут-то избранный президент вернулся к своему излюбленному тезису о коррумпированности всей избирательной системы Америки. Согласно его последним записям в Твиттере, он на самом деле обошел Клинтон и в общем зачете. И единственная причина, почему это не подтверждают официальные цифры, состоит в том, что миллионы людей, не имевшие права голоса, незаконно проголосовали за кандидата Демпартии. Ну и венчает твиты Трампа следующее. Конкретных свидетельств фактов мошенничества люди Трампа не приводят. Но, торжественно заявляют они, и зеленым с демократами не нужны были никакие доказательства подлога, чтобы инициировать пересчет бюллетеней в масштабах всего штата Висконсин.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент России Владимир Путин не поедет на похороны Фиделя Кастро на Кубу. Российскую делегацию на похоронах возглавит председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Отсутствие президента Путина на похоронах Кастро его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил напряженным графиком главы российского государства, в частности, подготовкой к посланию Федеральному собранию в четверг 1 декабря. Московский городской суд в понедельник принял решение оставить бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки, под домашним арестом. Представитель защиты просил госпитализировать Улюкаева или разрешить ему регулярные визиты врача в связи с плохим состоянием здоровья подзащитного. Адвокат также попросил разрешить бывшему министру публично выразить позицию по предъявленным обвинениям, дав интервью средствам массовой информации. Оба ходатайства суд отклонил. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не говорил о том, что убивал российских военных во время войны в Чечне. Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС. По словам Кадырова, эти слова умышленно запущены в сеть. Их тиражируют, прекрасно зная. Это наглая ложь. Да, во время первой кампании я с оружием в руках был со своим народом. Маленький был тогда глупый, но всегда находился рядом с отцом, добавил Кадыров. Прямо на вопрос журналиста ТАСС, убивал ли он российских военнослужащих, Кадыров не ответил. Президент России Владимир Путин уволил 3 высокопоставленных чиновников, ставших членами Российской академии наук, вопреки запрету совмещать государственную службу с наукой. От должности освобождены начальник Главного военного медицинского управления Министерства обороны Александр Фисун, глава Следственного департамента МВД Александр Савинков и руководитель управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров. На сайте Кремля сообщается, что Христофорова уволили из-за достижения предельного возраста на военной службе, а Фисуна и Савинкова – по собственному желанию. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге завершается 9-й международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». В его программу включена документальная лента «Болезнь» хорватского режиссера Хрвоя Мабича о патологизации гомосексуальности, широко распространенной еще в недавнем прошлом. Хрвоя Мабич родился в Хорватии. В 1997 году он окончил факультет философии в Загребе. Продюсерская студия Fade In, которая ему принадлежит, специализируется на фильмах и телешоу на социальные темы. Кроме того, Хрвоя – создатель нескольких серий документальных фильмов, прошедших в разных странах с большим успехом. Он лауреат многих фестивальных наград. Больше всего его волнуют права человека, в том числе ЛГБТ-сообщества, меньшинств и людей труда. Фильм «Болезнь», над которым режиссер работал 6 лет, рассказывает о трагической судьбе молодой девушки Ани Драги, которую ее родители поместили в психиатрическую клинику для лечения ее идентичности. С Хрвоя Мабичем встретилась наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Хрвоя, скажите, пожалуйста, как получилось, что вы занялись этим сюжетом? Прежде всего, как вы узнали об истории Ани Драгичевич?
I heard about it from two local journalists in this town of Reka. So they discover one...
Я услышала об этом от двух местных журналистов в Истрии, в городе Рейка. Они нашли одного доктора в больнице, который пришел туда работать с молодым психиатром и увидел, как много там творится всяких беззаконных вещей. И он решил изменить ситуацию, прежде всего изнутри. Он пытался говорить об этом, что-то делал, но у него ничего не вышло. Тогда он пошел к мэру этого города, потом к министру здравоохранения, пытался изменить положение внутри самой системы, но никто не хотел его слушать. И тогда он решил, что остается только одно – предать все это огласки. И он позвонил этим двум журналистам, и они написали несколько статей. Не об Ане, а о других детях, которым причинили вред в этой клинике. Но люди не поверили им, подумали, ну да, пишут всякое, кто знает, правда это или нет. Тогда к этой истории подключился я, встретился с Аней. Незадолго до этого я снял еще один фильм. По большей части это был фильм «Расследование», в котором Аня всего лишь одна из героев. Там было еще 5 пострадавших от действий психиатров, родители некоторых детей, врачи. Этот фильм был показан по национальному телевидению в прайм-тайм, и после этого фильма все совершенно изменилось. В этой больнице поменяли всю систему. Теперь все там делалось в соответствии с законом. Но главное, нам удалось изменить само законодательство в этой области в отношении контроля за такими больницами. Теперь туда можно прийти в любой момент и проверить, все ли в порядке. Этот фильм обвиняет очень многих, не только персонал клиники, но и мэра города, и все Министерство социальной защиты. Защиты и Министерство здравоохранения. И вас не убили после этого? Этот врач, один из героев фильма, посмотрев его, сказал, «Вы уверены, что вы хотите этим заниматься? Ведь вы восстановите против себя всех». Я ответил, что я уверен. Этим фильмом я показал довольно много вещей. Они знали, как их объяснить, но знали также и то, что я знаю гораздо больше, чем я показал в фильме. У меня были документы, настоящие документы. Кто же вам их дал?
I can't tell this. This was not legal. Nobody gave me legal. So I have the documents.
Я не могу этого раскрыть. Это было нелегально, иначе никто бы мне их не дал. Словом, я знал очень много. У меня были документы, и мне удалось поговорить более чем с 30 людьми, которых эти дела касались. А в фильме я показал меньше 10. То есть они знали, как много я знаю, а также, что я публичный человек. Я работаю в этой области 15 лет, и обо мне не скажешь, что я никто. Я знал много неприглядных вещей про мэра этого города. Но каким-то образом я почувствовал, что он не будет со мной бороться, а попытается дружить. Так и вышло. Он говорил со мной дружески, признавая, да, вещи, которые произошли, они ужасны, мы все это изменим, спасибо вам за ваш фильм. До него мы ничего не знали. Но я знаю, что он знал. А вот родители Ани, поместившие ее в клинику, неужели они действительно такие жестокие звери? Или все же они сделали это в искреннем заблуждении, что так для их дочери будет лучше? Я думаю, где-то посередине. Это определенно не любовь, но они думали, что помогают ей. Все это сложно. Папа и мама там разные. Семья очень патриархальная, и глава решает все. Отец из чрезвычайно консервативного консервативной области и сам консервативен. Так что для него то, что происходит с Саней, это в чистом виде болезнь. Это неприемлемо, и дочь обязана слушаться отца. Отец сказал, ты должна быть такой, а дочь говорит, нет, извини, я совсем другая. То есть все очень жестко. Мама другая, и мама есть мама, но она считает, что должна слушаться мужа. И она запуталась, она должна подчиняться мужу, но она хочет помочь дочери. И она не верит, что ее дочь такая. Она думает, что кто-то дал ей наркотики, кто-то убедил ее в том, что она лесбиянка, а не она сама так решила. Мать совсем не образованная, совсем. И ей очень плохо. У нее случается сердечный приступ каждый раз, когда кто-то упоминает Аню. Она просто теряет разум. Я думаю, у нее настоящая драма. Она не справлялась с ситуацией, оказавшись между мужем и дочерью. У Ани есть старшая сестра. И вначале она боялась отца и была в этом конфликте на стороне родителей. Потом она об этом пожалела. Она увидела, до чего довели ее сестру. И она приняла Аню, извинилась перед нею, и теперь между ними все хорошо. Да и мама в конце фильма говорит, прости, я была плохой матерью.
They have good connection now. But mother also told her in the end, sorry, I was a bad mother.
Скажите, а ваш фильм самой Ане помог?
I'm sure about it. I mean, she told me this many times.
Я в этом уверен. Она говорила мне об этом много раз. И потом для нее был важен не только фильм, ей важно было говорить о себе. И еще между мной, моей командой и Аней установились очень близкие отношения. Она мне много раз говорила, как важно для нее дружить с мужчиной. Она говорила, я раньше так плохо о них думала, но вы убедили меня, что не все мужчины такие же плохие, как мой отец. В этих разговорах она открывала саму себя. Я и моя команда были для нее таким зеркалом, в котором она видела свое собственное развитие. Мы всегда говорили ей «все хорошо», ободряли ее. Мы с ней общались, когда она уже вышла из больницы, и она была переполнена темными чувствами, желанием мстить за то, что у нее отняли 5 лет жизни. Это одна из тем фильма. Когда Аня встретила Мартину, оказалось, что у каждой свои проблемы. Аня была травмирована в клинике, а Мартина была наркоманкой, токсикоманкой. Но Мартина сумела от этого избавиться, и она ждала, что Аня тоже отойдет от своих черных мыслей, но этого не случилось. Аня все переживала свою историю, все думала о мести, она судилась с директором больницы. Вообще сейчас идет 2 процесса, один против тех, кто ее лечил, привязывал к кровати, давал лекарства, которые ей только вредили, калечил ее как личность. Там со всеми так обращались, слишком долго держали детей в этой клинике, все это абсолютно незаконно. Ее лечащего врача обвиняют в нанесении вреда здоровью Ани. За это полагается от 2 до 5 лет тюрьмы, если в конце процесса она будет признана виновной. Правда, у нее хорошие адвокаты. Второй процесс – это коллективный иск Ани и еще 5 детей против больницы. По словам Хрвоя, если первый процесс против врача будет выигран, то и коллективному иску будет дан ход. Что же касается родителей, то Аня решила не сводить с ними счеты. Пусть они живут своей жизнью, а она своей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода», журнал «Русское слово», издание русского национального меньшинства в Чешской Республике, которое существует в основном на средства, выделяемые из бюджета Праги и за счет подписчиков. Различные славянофильские организации в Чехии и даже представители посольства России регулярно пытаются вмешиваться в его редакционную политику. Жалуются в Министерство культуры и во время официальных встреч, когда, к примеру, журнал публикует статьи, расходящиеся с официальной российской информацией, интерпретации тех или иных исторических событий. Рассказывает наш пражский корреспондент Александра Вагнер.
Игорь Золотарев, директор общества «Русская традиция», которое выпускает «Русское слово», говорит, что до сих пор продолжающийся конфликт вокруг журнала начался 10 лет назад, когда посольство России стало организовывать встречи с представителями чешских русскоязычных СМИ, чтобы повлиять на их содержание.
Информационные встречи для прессы в российском посольстве, они на самом деле начались очень давно. Это мог быть год 2006-2007. Мы еще тогда были относительно молодой журнал. Это касалось не только прессы, вот влияния российской дипломатии на ход развития событий в русском зарубежье. Тогда вот как раз начинались такие довольно активные движения соотечественникам, попытки их подмять под себя. И тогда было понятно, что какую-то часть русского зарубежья в Москве удастся к себе привлечь, а какую-то нет. 2000-е годы – это уже были годы, когда целый ряд зарубежных русскоязычных изданий, ну, в основном коммерческих, существовало. У них тогда не было явной политической окраски, ориентации. Началось это, на самом деле, довольно невинно, и вопрос о создании какого-то информационного канала от российского посольства, в этом был спрос и у нас, и в целом ряд других организаций. Почему? Потому что приезжали какие-то коллективы музыкальные, театральные и так далее, и мы о них узнавали буквально в последние минуты. Смысл с нашей стороны в таких встречах мог быть только тогда, когда мы бы могли заблаговременно получать какую-то информацию о том, что готовится такое-такое мероприятие. Но эти наши надежды, конечно, они не оправдались, потому что практически с самого начала было ясно, что посредством нас была сделана попытка освещать или подавать официальные позиции правительственных каких-то там документов, выступлений и прочее. С другой стороны, посольство начало активно отслеживать, что мы пишем, и против статей, которые им остро были неприемлемы, выступать, жаловаться в Министерстве культуры. Были попытки подать в суд на нас за клевету.
В чем конкретно возник конфликт, который привел к той ситуации, о которой вы уже упомянули?
Ну вот, в частности, конфликт и возник, и он, собственно говоря, продолжается. Я считаю, что эта тема до сих пор очень острая и такая щекотливая. Это тема, каким образом, например, наш журнал освещает Вторую мировую войну. И это не только с точки зрения, конечно, каких-то конкретных исторических событий, но и тех последствий, которые имело вхождение Красной Армии на территории западных стран, те бесчинства, которые происходили в массовом порядке. Причем наши-то статьи, журналистские, они все опирались и опираются на достаточно хорошие исторические факты. Как правило, наши журналисты только поднимают эти исторические материалы, книжные, научные, статейные и так далее, и придают им более популярную форму, освещают это как бы доходчиво в широком плане. Ну, вот в частности, та статья, которая вызвала этот вот острое неприятие и попытку подать в суд на нас, это была статья, которая называлась «Весна беспредела», где показывались количественные факты о том, сколько мирных жителей уже после военных событий, во время пребывания здесь Красной Армии, погибло, было изнасиловано и так далее. Ну, это действительно известные факты, просто они в России не освещаются, а в целом в Европе они известны. Позиция нашего журнала касательно не только истории Второй мировой войны, но и всей истории российской, европейской. Не повторять и не истолковывать истолкованное, а как раз показывать те факты, которые где-то умалчиваются или мало освещаются.
Председатель общества «Русская традиция» Игорь Золотарев говорил о конфликте вокруг пражского журнала «Русское слово». Но не только журналистские статьи вызывают негативную реакцию российских дипломатов. Посольство России в Чехии критиковало и книгу «Дом в изгнании» о русской эмиграции в Чехословакию. Эта книга должна была выйти при финансовой поддержке посольства и с посланием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на первой странице. Однако этого не случилось, так как авторы отказались вырезать из текста опасаясь, не понравившиеся чиновникам. О том, что посольство хотело убрать из книги, рассказывает Игорь Золотарев.
У нас все видные представители как-то выстроились в один ряд. Эмигрант, который уехал из России или уплыл на пароходе философском, то ли пришел здесь через Крым с Белой армией. Как правило, большая часть из них попала в 45-м году под репрессии. Многие из них были замучены в ГУЛАГах. И мы вот эту историю начинаем так красиво, хорошо. Достойные люди, профессора, там генералы. Начинаем за здравие, а заканчиваем за упокой. Замучены, убиты в ГУЛАГах. Естественно, мы не могли обойти вопрос и власовского движения, потому что оно здесь было очень сильным. Здесь происходило в 1944 году это принятие Пражского манифеста. Здесь были разгромлены последние части власовской армии. Сам Власов был здесь взят в плен.
Игорь Золотарев напоминает о том, что посольство России в Чехии вмешивается не только в редакционную политику неугодных русскоязычных СМИ за рубежом, но и в работу Совета по национальным меньшинствам при правительстве Чехии, куда входят и представители российских соотечественников. Так произошло 2 года назад, когда в ежегодном отчете Совета появилось упоминание о том, что русская община разделена. Одна ее часть соглашается с официальной политикой Москвы, а другая с ней не согласна. В отчете также говорилось, что российское посольство поддерживает существующие в Чехии казачьи и ветеранские организации, деятельность которых направлена на пропаганду позиции Кремля. В частности, упоминалось появление на Ольшанском кладбище в Праге, где находится крупное захоронение представителей русской эмиграции, памятника ветеранам Афганистана, который, по мнению части соотечественников и чешских СМИ, является олицетворением советской большевистской идеологии. Эти слова не понравились российским дипломатам, и глава Совета по национальным меньшинствам Мартин Пецина под давлением решил не утверждать эту часть доклада. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Слово его автору Ивану Беляеву.
В центре внимания в начале этой недели, конечно же, фильм «28 панфиловцев». Он вышел в широкий прокат в кино. Насколько можно судить, с кассовыми сборами у него проблем нет. Отзывы о фильме поступают самые разные. По крайней мере, в Твиттере можно найти много очень одобрительных, восторженных записей. Вроде «Это наш фильм, наши люди, наша история». Всем идти и смотреть. Или посмотрел 28 панфиловцев. И вам рекомендую. Детей и школьников с собой возьмите. Журналист Дмитрий Дробницкий. Посмотрели 28 панфиловцев. Под большим впечатлением. Совершенно новый киноязык. Спокойный и одновременно пронзительный. Так о войне еще не снимали. Если надо понять, как остановили фрицев под Москвой, вот так. Да, легенда, но остановили именно так. Или, например, Борис Рожин, он же известен в «Живом журнале» как «Колонель Кассат». Фильм не выглядит чем-то надуманным и лживым. Герои в нем живые, война не фальшивая. Не все согласны с подобными оценками. Приведу противоположную точку зрения. Это в Фейсбуке человек по имени Саша Постоловский. Неплохая попытка снять военное кино. Но этот фильм полностью испорчен искусственно внедренным показным патриотизмом, где в перерыве между боями и суровой мужской работой внезапно появляется политрук и начинает говорить о высоких материях, нравственных началах патриотизма и готовности умереть за родину Сталина. Людей только что давили танками, обстреливали артиллерией, а они потом встали в полный рост и всерьез рассуждают о своем же героизме и памяти в веках. Интересно, мне кажется, пост Олега Козырева, который пишет вот что. А зачем Мединский так яростно отпугивает зрителей от фильма «28 панфиловцев»? Фильм-то нормальный, а этот крикун всех разгонит. Тут надо сказать, что Владимир Мединский действительно вовлечен очень агрессивную пиар-кампанию вокруг фильма. А кроме этого, в эти выходные он присутствовал на памятных торжествах, связанных с годовщиной казни Зои Космодемьянской. Это произошло в 1941 году, 75 лет назад. И разговаривая с журналистами после этих памятных торжеств, Мединский заявил, что 28 панфиловцев и Зоя Космодемьянская – это святые. Относиться к их жизням стоит исключительно как к житиям святых. И сравнил людей, которые пытаются разобраться в исторических тонкостях, с теми, кто сдал Зою Космодемьянскую нацистам. Вот что он сказал. «Немцы 30 серебряников сэкономили, как известно. Они наградили его бутылкой самогона за это. Да горит он в аду. Как будут гореть те, кто ставит под сомнение, копается и пытается опровергнуть подвиг наших предков». Эта фраза вызвала большой отклик. Спрашивают у Мединского в шутку, кто последует за панфиловцами и Зоей вот в этом списке святых. Шутки про канонизацию пионеров-героев, собор всех святых комсомольцев. Владимир Голушев спрашивает, являются ли святыми 30 спартанцев или 26 бакинских комиссаров. Даниил Коцюбинский интересуется, как относиться к Путину, как к благоверному или равноапостольному. А есть и серьезные реплики на этот счет. Андрей Мальгин напоминает об очень тяжелой судьбе семьи Зои Космодемьянской. Мне не секрет, что ее близкие были репрессированы. Сама она была предана жителями деревни, в которую была отправлена диверсия. И вот что он пишет. «Трагическая судьба этой семьи действительно достойны того, чтобы они рассказали в учебниках истории об этой цепочке событий, каждое из которых было связано так или иначе с предыдущими. Вот дело для настоящих историков. А об Аде пусть больше думает сталинист Мединский. Очень хочется выделить пост известного такого правого и даже националистического сайта «Спутник и Погром». Вот что там можно прочитать. Долгое время «Спутник и Погром» писал о культе Великой Победы, справедливо указывая, что чествование Великой Отечественной войны давно уже перешло разумную грань гражданского патриотизма и все больше напоминает нормальный такой религиозный культ во всем, начиная от риторики и заканчивая новыми сакральными ритуалами. Что делает Российская Федерация? Российская Федерация защищает подвиг дедов во Второй мировой от грязных нападок Запада. А что еще делает Российская Федерация? Да, в общем-то, ничего. На этом специфическом фоне появился еще один сюжет, который мог бы остаться незамеченным, но очень хорошо вписался в эти дискуссии. В выходные в телевизионном шоу «Ледниковый период» на Первом канале Татьяна Навка исполнила вместе со своим партнером танец в костюмах узников концлагеря. Это вызвало большой отклик в социальных сетях, они забиты возмущенными репликами. Процитирую парочку. Навка показала всем, как весело проводили время заключенные в фашистских концлагерях. Кто с этим не согласен, тот фальсификатор истории. Молодежь, которая посмотрела ледяное шоу Навки про Холокост, теперь думает, а прикольно же там евреям было. Или такое. Если бы Навка не сплясала на костях жертв Холокоста, на льду в Москве катали бы танки НАТО. Тут, впрочем, надо отметить, что многие считают нападки на Навку именно в этом контексте надуманными, потому что весь выпуск этой программы был посвящен различным кинофильмам. Все танцы были построены по мотивам известных фильмов, и этот танец не был исключением. Он отсылал к известному фильму «Жизнь прекрасна», который как раз посвящен Холокосту, поэтому многие не нашли в этом номере чего-то вызывающего. Вот пара постов. Судя по реакции, наши рукопожатные фильм «Жизнь прекрасна» не смотрели от слова совсем, потому что номер – точная калька картины. Но нет, загавкали со страшной силой. Ах, они оскорбили память. Идиоты. Тут, правда, вмешивается Сергей Медведев с такой репликой. По сути, это следствие бесстыдной мемориальной политики последних 10 лет, мединизации памяти, когда из истории было полностью вытравлено чувство трагедии и вины и заменено гламуром и пошлостью.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Мединский и ад» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. В заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты с передачи Алексея Симонова «Переправа». Почему в России не бывает уотергейтов? Впервые в эфире 1 декабря 1996 года.
Мы в Московском бюро «Радио Свобода». У микрофона президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Сегодня у меня в гостях драматург Александр Гельман и Лариса Юрьевна Багарас. Мы собрались, чтобы обсудить, почему в России не бывает уотергейтов. Напомню, что уотергейт – это название отеля в Вашингтоне, где были обнаружены подслуживающие устройства. Пресса Америки и в первую очередь газета «Вашингтон-Пост» размотала историю этого подслушивания. Следы привели к Белому дому. В результате, под угрозой импичмента и смытой волной общественного мнения, президент Никсон ушел в отставку. Итак, раз в неделю, ну, скажем, раз в две недели, наши средства массовой информации приносят информацию о скандалах по масштабу, может быть, нисколько не ниже уотергейтского. Тем не менее, ни один еще, не только президент, но еще ни один министр, впрямую связанный со скандалами прессы, не ушел в отставку, а если и уходил, то много позже и по каким-то другим соображениям, может быть, в том числе и по соображениям скандалов в прессе, но никогда с этим впрямую это не было связано. В чем же дело? Есть несколько вариантов, которые я хотел бы предложить для обсуждения. Итак, вариант первый. Так много скандалов, что у публики просто притупилось восприятие. Во-вторых, власти просто перестали обращать внимание на СМИ. Собака лает, караван идет. И третий вариант. Нет резонирующей структуры. Общество представляет собой не упругую конструкцию, которая усиливала бы эффект вот такого информационного взрыва, а что-то вроде пустыря. Прошла взрывная волна. Ну и дальше все, опять болото, опять штиль. Вот предлагаю обсудить последовательно. Но, может быть, есть какие-то еще варианты объяснения. Александр Александрович.
У нас не было Уотергейта Сталина, даже мертвого властителя. Уж чего говорить о живых? У нас общество не имеет никакого опыта такого рода. Поэтому как бы сама постановка вопроса, почему нет, потому что не может быть. А связано это с состоянием общества. Оно не привыкло предъявлять такого рода требования. Они даже очень тонки, такие требования. У нас более грубые вещи не принимаются в расчет. По-моему, постепенно как-то будет налаживаться это.
И в конце все-таки наш российский Уотергейт. Будем на это надеяться. Спасибо, Саша. Одну секунду.
Лариса Ильич, ваша... И что, тогда будут все уходить в отставку? Потому что с каждым связан скандал. С каждым из тех, кто находится во власти, какой-нибудь скандал связан. Больше или меньше. Что касается вот этого, о котором мы говорим сейчас. Вы знаете, почему общество не реагирует? Отчасти. У меня несколько, на самом деле, вариантов ответа есть.
Так, пожалуйста.
Ну вот первый. Подумаешь, прослушка. Подумаешь. Да всех нас прослушивали. Делов-то.
Можно я маленькую ставку здесь
Александр
сделаю?
Александр Гельман.
Дело в том, что раньше нас подслушивала только одна организация, а сейчас несколько разные организации. Это уже большой прогресс, я считаю. Это какая-то демократия, подслушивание хотя бы в этой области. Поэтому люди относятся даже с каким-то интересом к этим новым формам подслушивания.
К новым формам взаимоотношения с властью, я бы сказал. Понятно. Но, правда, есть у меня в запасе есть еще один вариант. И вот тут я как раз бы хотел услышать мнение Ларисы Иосифовны по этому поводу. Мне очень интересно рассуждение Саши, что, в принципе, как бы сказать, мы еще не доросли до Уотергейта. Это, наверное, правильно. Но вот почему не доросли? А скажите, пожалуйста, не может ли быть так, что в сущности нам не хватает энергии стыда?
Я думаю, что да. На самом деле общество начало бы резонировать тогда, когда обществу было бы стыдно. Вот тогда бы оно, может быть, действительно как-то откликнулось на это. Нет стыда и нет чувства ответственности за то, что это все происходит с нашими правителями.
Я думаю, что здесь причины, может быть, более глубокие. Они начинаются с отношения к жизни, к ценности человеческой жизни. Вот, скажем, мы знаем, по чьей вине произошла война в Чечне. Но... отношение к человечеству. Мы даже не посчитали до сих пор. Одни говорят, 100 тысяч погибло, другие 80 тысяч погибло. Не посчитали даже жертвы Великой Отечественной войны. Вот отсюда все начинается, от отношения к человеческой жизни. А что там он, подслушали, не подслушали, Господи?
Потом еще, это же скандал вокруг людей из власти. Еще не изжито у нас ощущение, это их дела. Это касается их, а меня это не касается.
Да, я даже думаю,
что... я буду влезать в их дела, в их разборки.
Общество, значительная часть общества сейчас считает, что вообще нет власти. Это главным образом его интересует, что нужна жесткая больше власть, более сильная власть. А там подслушали, не подслушали, это как бы, так тонкости. Сказать, это тонкости той власти, которой нету, как считают многие. И это мы видим по референдуму в Белоруссии. Мы, в общем, одно общество. Мы не так далеки от общественного мнения Беларуси.
И еще одно. Вот как мы узнали об этом скандале? Из сообщений по телевидению я, и потом я могла прочесть это в газете.
Это вы говорите про Уотергейтский скандал?
Нет, про наш. Про наш Уотергейт, как бы. Тут еще связано с отношением общества к средствам массовой информации, я думаю. Понимаете, вот воспринимает ли общество средства массовой информации совсем всерьез?
Ну, это вопрос, на самом деле, прямо, я бы сказал, ко мне, потому что мне кажется, что взаимоотношения между обществом и средствами массовой информации чем дальше, тем больше разрушаются. Средства массовой информации последние пару лет все больше и больше занимаются в чистом виде властью и выяснением с властью, кто из них главнее. Общество для средств массовой информации, общественное мнение для средств массовой информации в известной степени становится таким терра ненужное. Не терра инкогнито, они считают наоборот, они ее, так сказать, знают вдоль и поперек, и поэтому как бы не очень обществом и общественным мнением интересуются. Поэтому есть действительно отрыв информационный, сообщили в прессе, ну, это разборки прессы и власти. То есть не только разборки внутри власти, но разборки прессы с властью. Тем более, что и пресса, если вы обратили внимание на наш, с позволения сказать, Уотергейт, отреагировал главным образом на, так сказать, стала обсуждать не проблему нравственной природы, чего-то совершившего, а правда или неправда, для чего московский комсомолец это опубликовал, на какую властную, так сказать, структуру он сработал и так далее и тому подобное. На самом деле, так сказать, вот как общественный резонанс, это общественным резонансом это, по-моему, назвать нельзя.
Это был фрагмент из передачи Алексея Симонова «Переправа. Почему в России не бывает уотергейтов?». В передаче участвовали Александр Гельман и Лариса Багарас. Впервые в эфир эта передача вышла 1 декабря 1996 года. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 ноября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.